Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Наводнение на востоке России. Из-за приезда Владимира Путина запрещены полеты самолетов. Волонтеры вынуждены отменить доставку гуманитарной помощи в отдаленные районы. Соединенные Штаты могут нанести удары по объектам в Сирии еще до конца этой недели, сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на источники в Белом доме. В Московском городском суде на процессе по болотному делу сегодня допрашивают еще одного потерпевшего. Процедура опознания нападавших на него, вопреки закону, состоялась прямо в зале суда. Члены президентского совета по правам человека предложат Владимиру Путину изменить закон об НКО, убрав из него понятие «иностранный агент». Прокуратура Свердловской области после обвинений, прозвучавших в эфире федерального телевидения, решила проверить кандидата в мэры Екатеринбурга Евгения Ройзмана на причастность к преступным группировкам. Он не предал своих. В Москве, в Сахаровском центре, состоялась презентация книги бывшего менеджера компании «ЮКОС» Владимира Переверзина «Заложник». Не прошло и двух месяцев с начала рекордного за всю историю метеонаблюдений наводнения на востоке России, как место бедствия решил посетить президент страны Владимир Путин. В ближайшие дни, как пишет газета «Ведомости», он приедет в Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономные области, а затем проведет совещание по проблемам восстановления нормальной жизни в пострадавших регионах. Правда, состоится оно вдалеке от эпицентра событий во Владивостоке. Московские волонтеры из организации «Нужна помощь», работающие в Благовещенске, сообщают, что из-за приезда Путина и частичного закрытия в связи с этим воздушного пространства края они вынуждены отменить завтрашнюю операцию по доставке гуманитарной помощи в поселок Архара. Эту информацию подтвердил и корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин.
Как таковых местных авиалиний здесь не то чтобы не существует. Они то их есть, то их нет. То есть рейсы довольно-таки нестабильны и только на северной территории. Это, скажем, вот Благовещенск, дальше Зея, Тында, это большие очень расстояния именно на север области. То есть, по идее, если он с Хакасии, конечно, полетит, то это как-то повлиять может на его безопасность, на безопасность президента. Если с Хабаровска, то вообще никак это не влияет.
Но, тем не менее, Антон, подтверждается ли информация о том, что из-за приезда Путина воздушное пространство будет закрыто? И действительно, вот как пишет волонтер Митя Лешковский у себя в Фейсбуке, они не смогут на самолете, как планировали, доставить гуманитарную помощь в поселок Архара.
Да, подтверждается эта информация из неофициальных источников, так скажем, от авиалюбителей. Они подчеркивали также, что 12 апреля этого года, когда приезжал президент на космодром Восточный, действовал подобный запрет, и они в этом не видят ничего противоестественного, как для автомобилей перекрывают дорогу во время приезда главы государства, так такое же происходит и в воздушном пространстве для любителей, для местных авиалиний.
Что с паводковой ситуацией? Как она изменилась за последние сутки?
Сегодня я побывал в селе Ивановка Зейского района Амурской области. Этот населенный пункт одним из первых пострадал от наводнения. Сейчас там идут восстановительные работы. Повреждения в домах очень серьезные. Разрушены печи отопления. В большинстве случаев придется их заново перекладывать. Администрация села заявляет, что специалистов по ремонту печей не хватает, так что большинство домов не удастся подготовить к зиме. Кроме этого, во многих строениях требуется полностью перестилать полы и укреплять фундаменты. Всего пострадало около 100 домов, половина из них очень серьезно. 90 человек фактически остались без жилья. Тем не менее, люди никуда не хотят уезжать. Напомню, что в области обсуждаются вопросы о переносе нескольких населенных пунктов из паводкоопасной зоны. Так вот, никто из тех людей, с кем мне доводилось общаться, планы на переезд не строит. Более того, они не собираются переселяться из Ивановки, даже если будет принято решение о переносе села в более защищенное место. Сейчас здесь работают 15 спасателей тульского отряда МЧС. Они помогают местному населению приводить в порядок придомовые территории и частично в ремонте самих домов. По словам тульских спасателей, им не доводилось видеть более серьезных последствий наводнения. Что характерно, представителей строительных организаций с соответствующей техникой в Ивановке нет. Со слов местной администрации, совершенно непонятно, как без помощи строителей сегодня восстанавливать село. Антон Лузгин для «Радио Свобода», Благовещен.
Из Благовещенска передавал корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Что касается ситуации в других пострадавших от наводнения регионах, то она разнится. Так, жители села Ивановка, Зейского района Амурской области, которое было затоплено одним из первых, уже вернулись в свои дома. А в Хабаровске и Биробиджане вода еще прибывает. Пик наводнения здесь ожидается лишь в начале сентября. К рекордному за всю историю наблюдений наводнению в эти дни готовится еще в одном российском городе, который вскоре вскоре окажется в зоне подтопления – Комсомольске-на-Амуре. Оттуда передает корреспондент «Радио Свобода» Александр Альдиев.
Приближение гребня паводка к Комсомольску-на-Амуре, обстановка в городе и его окрестностях становится все более тревожной. Город юности в прошлом уже неоднократно переживал приход большой воды. Многим жителям памятен 1984 год, когда Великая река показала свой суровый нрав подъемом почти до 7 метров. Чтобы избежать печальных последствий паводка, в советские времена была построена система защитных дамб, которая была обновлена в 2005 году. После чего сезонные подъемы воды Амура Комсомольск благополучно переживал. В 2013 году ситуация может кардинально измениться. По первоначальному прогнозу, паводок в районе города юности ожидался не более 7 метров. При таком сценарии развития событий совсем немного подтапливалось бы два микрорайона малоэтажной застройки, где большая часть домов давно уже используется в качестве дач. Но, как это часто бывает, реальность превзошла самые пессимистичные прогнозы. Максимум 1984 года Амур спокойно преодолел в ночь на 27 августа. По самым последним прогнозам специалистов гидрометеорологической службы, с 5 по 8 сентября в Комсомольске-на-Амуре ожидается уровень воды выше 8 метров. В ожидании этого события коммунальные службы города мобилизовали все силы на укрепление защитных гидротехнических сооружений и возведение новых. Вот что об этом нам рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.
Ежесуточно предпринимаются необходимые усилия для укрепления существующих дамб и создания временных защитных сооружений. Ежедневно на работах занято около 550 человек и более 80 единиц техники. Активно ведется подготовка мешков с песком. Только за минувшие сутки их подготовлено около 10 тысяч. В центральном округе города в течение минувших суток шла отсыпка подтопленного участка Куминского шоссе. И сегодня утром движение ряда автобусов общественного транспорта по нему возобновилось. Но основные усилия сейчас сосредоточены в Ленинском округе города, в районе поселка Менделеево. Здесь ведутся как укрепление уже существующих дамб, так и создание новых временных защитных сооружений. Всего на сегодняшний день в Комсомольске-на-Амуре эвакуировано 118 человек. Все они размещены в имеющемся у муниципалитета жилом фонде. Все люди обеспечены кроватями, постельными принадлежностями. Тем, кто нуждается, обеспечены талонами для питания.
Принятые меры не гарантируют безболезненное прохождение паводка. Так, минувшее воскресенье случил прорыв дороги, выполняющей функции дамбы в Ленинском округе города. Вот что нам рассказал очевидец этого события Дмитрий Ломакин.
Там все залито, прорвало где-то дамбу. Хорошо тут МЧС был, ребята патрулируют. Успели им сказать, всех подняли, обзвонили, обстучали. Ну и вот с соседом вдвоем начали затыкать, чем можно было, какие мешки. Потом еще ребята подошли. И так, где-то за часок, пятером, шестером, кое-как заткнули. Потом уже понаехали и солдаты, и специалисты. Давай укреплять.
В ожидании паводка жители Комсомольска-на-Амуре с тревогой читают прогнозы метеорологов, срочно убирают урожай на дачных участках, а кое-где готовят вещи для срочной эвакуации.
Корреспондент «Радио Свобода» Александр Альдиев передавал из Комсомольска-на-Амуре. А сейчас о ситуации с наводнением в Хабаровске, где вода вплотную подошла к одной из крупнейших теплоэлектроцентралей города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Начальник Хабаровской краевой ГИБДД Игорь Петряшин предложил на время закрыть автобусное движение между Хабаровском и Комсомольском. По его словам, возить людей стало небезопасно. Некоторые участки сильно подтоплены.
Вода там доходит над уровнем дороги до 70 сантиметров. На данном этапе в одном направлении, прямо на дорогу, отсыпана насыпь. Но чтобы строители могли ее отсыпать, мы закрываем на ночь. То есть ночью там работают, отсыпают. Я буду настаивать. Очень опасна эта насыпь в смысле того, что влево-вправо от дороги глубина от 4 до 5 метров. И был у нас съезд строительной, так скажем, техники, ну, то есть грузовиков. Очень, конечно, это, так скажем, опасно. Я думаю, что пассажирский транспорт мы будем ходатайствовать, чтобы его закрыли на город Комсомольск-на-Амуре. Особенно сейчас возвращение идет детей в пенерлагере Приморье. То есть я бы настаивал, чтобы это все-таки железнодорожные перевозки, они более безопасны в данном направлении.
Но окончательное решение может принять только краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям. Пока решено установить там понтонный мост. На трассе, между тем, возникают огромные пробки, ведь движение возможно лишь по одной полосе вместо двух. Попавшие в них недовольны, но понимают, деваться некуда.
Ни в туалет сходить, ничего. Да хорошо, мы перекусили на маяке. С собой так ничего не брали.
Да я еду с Владивостока, вот с перекладными. Я уже не знаю, у меня и деньги все кончилось. Еще здесь придется ночевать.
Более безопасно добраться из одного города в другой можно поездом. Кроме того, с завтрашнего дня откроют авиарейс. Билет в один конец стоит 2500 рублей. Полеты будет выполнять самолет Як-40. Между тем, в Хабаровске вода пришла на одну из главных спортивных арен – стадион Ленина, где проводит свои матчи футбольная команда «СКА-Энергия». А вот на некоторых улицах, находящихся в прибрежных районах, воды стало чуть поменьше. Дали свой эффект мобильные насосы, да и дожди прекратились. Но жители опасаются, что в домах появятся крысы.
То, что вот света не было, продукты пропали, это вот плохо. Пенсия маленькая у людей с продуктами. Как говорится, тут не выйти, ничего. Жалуются, ну вот то, что свет отключают. Боятся, что газ отключат. Вот страшно, не готовить ничего. С животными гулять тоже вот проблематично. Мошек очень много в этой квартире. Или из подвала, или откуда-то вот летят. Кто-то говорил, там мыши побежали.
В то же время, по признанию активных волонтеров, жители подтопленных домов почему-то не хотят присоединиться к тем, кто строит защитные дамбы.
Мы свою работу знаем, нам привозят песок, мы его загружаем, мы его отвозим, разгружаем, то есть у нас все налажено. Все есть, да, то есть и питание, и песок, и перчатки, всем обеспечивают.
Жители, мне их реакция нравится, в кавычках. Они сперва крутили у виска, когда мы работали. Когда у них пошла ливневка и пошел Амур ближе, они стали все сразу гидрологами, спасателями и так далее. Все знают, где надо перекладывать, а выйти так же, как мы, слабо.
Этих сооружений в Хабаровске уже построено более 18 километров. Кстати, в некоторых местах их, скорее всего, сделают постоянными. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Все новости о масштабном наводнении на востоке России в виде репортажа наших корреспондентов и фотографии с места событий на сайте свободы www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о международных событиях. Главная тема международных новостей – ожидание военной операции в Сирии. Соединенные Штаты могут нанести удары по сирийским объектам в ближайшие дни, возможно, до конца недели. Об этом во вторник сообщили несколько американских средств массовой информации со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Приказ о воздушных атаках, скорее всего, будет отдан после обнародования выводов американской разведки об обстоятельствах химической атаки 21 августа в предместье Дамаска, в результате которой было убито несколько сотен мирных жителей. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Наиболее сенсационно во вторник прозвучала информация телекомпании NBC, чьи высокопоставленные источники в Пентагоне сообщили, что планом действий предусматриваются трехдневные ракетные атаки по объектам на сирийской территории, после чего будет проведена оценка эффективности этих атак. Воздушная кампания может начаться, по сведениям NBC, в четверг. Анонимные представители администрации, цитируемые американскими средствами информации, говорят, что воздушные удары – дело ближайшего будущего. Официальные заявления высших членов администрации Барака Обамы, сделанные во вторник, фактически не оставляют сомнений относительно планов Белого дома. Никто не сомневается, что невинные мужчины, женщины и дети стали жертвами химических атак в Сирии, объявил вице-президент Джо Байден во время выступления на съезде Американского легиона. И нет никаких сомнений в том, кто несет ответственность за это ужасное преступление – сирийский режим. Министр обороны США Чак Хейгл заявил во вторник о том, что американские вооруженные силы готовы осуществить любой вариант действий в Сирии, который предпочтет президент Обама. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, президент продолжает обсуждать со своими советниками, в какой форме Соединенные Штаты должны ответить на нарушение Сирии международных норм. Но он пояснил, что Белый дом ставит перед собой ограниченные задачи. «Варианты действий, которые мы обсуждаем, не имеют целью свержения правящего режима в Сирии», — говорит Джей Карни. «Это ответ на очевидные нарушения международных норм, которые запрещают использование химического оружия. Мы также поддерживаем сирийскую оппозицию в ее борьбе с сирийским режимом, который пытается уничтожить свой собственный народ в надежде сохранить власть. Наше твердое убеждение заключается в том, что будущее Сирии исключает перспективу сохранения Асада у власти. По данным газеты «Вашингтон-Пост», Белый дом намерен обнародовать в четверг выводы американских разведслужб, в которых будут представлены сведения о том, где хранились химические боезаряды, как они были подготовлены к применению и как была осуществлена химическая атака сирийскими подразделениями. Администрация Обамы пытается убедить мир в том, что целью возможной военной акции в Сирии является наказание режима, нарушившего правила ведения войны, и предотвращение повторения подобных инцидентов. Некоторые политики, близкие к Белому дому, говорят о необходимости более тщательной подготовки любой акции в Сирии. Во-первых, международное сообщество должно однозначно дать понять Дамаску, что такое поведение неприемлемо. Во-вторых, мы должны четко заявить о наших целях, которые заключаются в предотвращении использования химического оружия, говорит сенатор-демократ Джек Рид. В-третьих, я надеюсь, мы сможем достичь успеха на дипломатическом фронте, пытаясь разрешить принципиальные для Сирии вопросы. Тем не менее, в последние дни американские комментаторы и аналитики практически единодушны в том, что администрация Обамы предпримет силовые действия в ответ на использование сирийской армии химического оружия, ибо, помимо всего прочего, ставкой в этом противостоянии является репутация Соединенных Штатов. Год назад президент Обама предупредил, что применение химического оружия в Сирии будет рассматриваться Соединенными Штатами как крайняя черта. Ныне президент обязан подкрепить слова делом хотя бы ради того, чтобы дать сигнал Тегерану. Решительные действия Вашингтона в данной ситуации необходимы, так считает Ричард Хаас, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, ныне президент Нью-Йоркского совета по международным отношениям. «Такие действия важны по двум причинам», — говорит Ричард Хаас в интервью CNN. «Прежде всего, химическое оружие было использовано, и мы должны подтвердить существование табу на применение такого оружия. Ни Сирия, ни кто-либо другой не должен рассчитывать на то, что им удастся безнаказанно воспользоваться химическим оружием или другим оружием массового поражения». Мало того, когда президент США заявляет о том, что такие действия в корне изменят ситуацию, эти слова должны иметь последствия. В данном случае это было предупреждение Сирии, но его должны были услышать и Иран, и Северная Корея. На мой взгляд, Соединенные Штаты должны действовать в данной ситуации. Но при этом эти атаки не должны стать операцией в поддержку оппозиции. Если мы хотим помочь оппозиционным группам, которые вызывают у нас доверие, мы можем организовать им поставку вооружения. Ричард Хаас считает, что российские возражения уже не играют никакой роли в глазах Соединенных Штатов. Он говорит, что в своем выступлении в понедельник госсекретарь Джон Керри дал понять именно Москве, что США предпримут действия в Сирии без санкций Совета Безопасности совместно со своими союзниками и теми, кто захочет присоединиться к коалиции. Россия, как говорит Ричард Хаас, вновь окажется на обочине, в изоляции.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Расследование обстоятельств химических атак в пригородах Дамаска ведут и международные правозащитные организации. Вот что рассказала моя коллега Ирине Лагуниной, сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Анна Нейстат.
В Human Rights Watch заявлении по поводу использования, предполагаемого использования химического оружия в Сирии пишет о трех точках, где люди подверглись воздействию каких-то отравляющих веществ. Что это за точки на карте Сирии?
Все это районы Дамаска, это районы, вот, которые нам удалось определить, это Замалка, Айн-Тамр, Тарма, Дума и Мадамия. Это, ну, пожалуй, пригороды Дамаска, так было бы правильно. И дальше, конечно, остается значительно больше вопросов, чем ответов. По разным данным, нам удалось установить, что был удар 18 ракетами по этим трем точкам. Однако это по показаниям свидетелей. Сейчас, понятное дело, что мы занимаемся по мере возможности тем, что сопоставляем показания пострадавших, свидетелей, врачей, те видео, которые поступают с места, где это произошло, по которым вместе с нашими военными экспертами мы можем определить, какие именно использовались ракеты, а также пытаемся получить спутниковую съемку, которая могла бы что-то прояснить в этом отношении.
Какие показания дают свидетели? Что именно они видели в момент возможной атаки?
Ну вот один из свидетелей, с которым мы говорили через несколько дней после атаки, рассказал о следующем. Он сказал, что нападение произошло с востока, и что, по крайней мере, один снаряд ударил в 5 утра, в тот момент, когда люди молились в мечети, что отчасти объясняет такое большое количество жертв от одного удара. Он сказал, что они услышали звук просто падения и побежали к месту падения снаряда, чтобы оказать помощь пострадавшим. На тот момент они, по его словам, не знали, разумеется, что речь идет об атаке с использованием каких-то химических веществ. И то, что они увидели, то, что снаряд попал в первый этаж четырехэтажного дома. Но когда они вошли, они увидели, что все, кто находились в этом доме, умерли во сне. То не было больших разрушений. Начали пытаться помочь тем, кто был вокруг и остался в живых. И он говорил, что люди теряли сознание, и что сам он пытался закрыть лицо и оказать помощь, вытащить оттуда людей, доставить их в больницу. И дальше, и это тоже очень типичная ситуация, как говорят эксперты, для химической атаки, то, что он сам описывает симптомы, которые последовали спустя несколько часов после того, как он оказывал помощь, потому что у него не было ни перчаток, ни защитного костюма, ничего, да, как и у многих других. И что спустя несколько часов он почувствовал боль в животе и тошноту, и судороги. И потом врачи стали оказывать помощь уже ему с помощью, в частности, атропина и мази для глаз, потому что он стал чувствовать, что теряет зрение.
Небольшое уточнение. Вот вы сказали, что этот свидетель сказал, что снаряд прилетел с востока. Давайте мы географически сориентируемся. Что значит с востока?
Ну, опять же, сравнивая это с показаниями других свидетелей, мы приходим к выводу о том, что... Судя по всему, и сейчас, опять же, мне сложно говорить об этом, потому что мы продолжаем наше расследование, но такое ощущение, что, по крайней мере, часть снарядов взлетели со стороны аэропорта Мезе в Дамаске, который контролируется на сегодняшний день правительственными войсками. Сейчас очень важно определить радиус действия тех снарядов, которые были использованы. И вот последний снаряд, который буквально вчера обнаружили инспекторы ООН, это 140-миллиметровая ракета российского производства, радиус действия которой составляет несколько километров, порядка 4 километров, что позволяет говорить о том, что в принципе это возможно, что снаряд из аэропорта или вот из тех районов, которые контролируются правительственными войсками, долетел до этих районов, которые на данный момент контролируются оппозицией. Потому что понятно, что сейчас один из самых больших вопросов не только было ли использовано химическое оружие, как я уже сказала, мне кажется, к этому склоняется большинство экспертов, но и если оно действительно было использовано, то кто именно его использовал? Потому что на данный момент, разумеется, сирийское правительство отрицает, что они были к этому причастны, и обвиняют в этом оппозицию, в чем их поддерживают российские эксперты. Не очень понятно, на чем эти выводы основаны, но, тем не менее, заявления такие звучали.
Вы бывали в Сирии, вы бывали в районах под контролем оппозиции. Я понимаю, что Сирия не является участницей Конвенции о запрещении химического оружия, но, тем не менее, какую картину вы наблюдали? Это оружие контролируется правительственной армией. Это оружие как бы разбросано по складам по всей стране. Если оппозиция берет под свой контроль какой-то город, то, значит, она может взять под контроль и эти запасы. Или сирийское правительство все-таки ведет себя ответственно, и несмотря на то, что химического оружия в стране достаточно, оно пытается его контролировать?
Мне, конечно, очень сложно ответить на этот вопрос, потому что у нас нет полной картины того, где находятся склады и заводы производства химического оружия. Из того, что нам приходилось видеть, все-таки на сегодняшний момент такое ощущение, что большее число таких заводов находится под контролем правительства. При этом полностью исключить, что какая-то часть химического оружия попала в руки оппозиции, нельзя. И как минимум один случай, который сейчас расследуют эксперты ООН, это случай, когда существуют достаточно серьезные подозрения, что оно было использовано оппозицией. Очень странно в этой ситуации предположить, что оружие могло быть использовано оппозицией, потому что это районы, находящиеся под контролем оппозиции. И, ну, если только не соединяться к, в частности, версии, которую неоднократно озвучивала российская сторона, что это было просто провокацией, нацеленной на срыв мирного процесса, на то, чтобы интенсифицировать какие-то военные действия в отношении Сирии со стороны международного сообщества, и что оппозиция использовала химическое оружие на своей же территории, чтобы, ну, грубо говоря, подставить сирийских военных, то, в общем, предположить, что оппозиция использовала его на своей же территории, достаточно сложно. Хотя, опять же, сейчас исключить это до каких-то окончательных выводов, наверное, нельзя.
Расследование обстоятельств применения химического оружия в Сирии, говорила сотрудник отдела по чрезвычайным ситуациям Международной правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к российским новостям. В Московском городском суде сегодня продолжается процесс по так называемому «болотному делу». Делу о столкновениях демонстрантов с полицией 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве после шествия оппозиции. Сегодня в суде допрашивают нового потерпевшего. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» моя коллега, следящая за этим процессом, Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Да, сегодня в суд явился сотрудник ОМОН Герман Литвинов, признанный потерпевшим в результате событий 6 мая. Как он рассказал суду, он день дежурил на Болотной площади. Сначала он входил в резервную цепочку, которая стояла в районе Большого Каменного моста. Потом, когда случился так называемый прорыв, он был переброшен в группу задержания и уже задерживал людей в районе Малого Каменного моста. Как он уточнил, наиболее агрессивно настроенных участников акции. Он задержал не менее 10 человек, в том числе, как следует из показаний его коллег, одного из подсудимых Степана Зимина. Однако не от действий Зимина он пострадал. Как он сегодня пояснил суду, некий активист разбил стеклянную бутылку о металлический барьер, в результате чего Литвинову осколком ранило палец. Этого человека полиция так и не задержала. И при этом Литвинов на вопрос адвоката сказал, что не считает никого из подсудимых ответственным за эти действия. И таким образом, ни в коей мере он не пострадал от подсудимых. И, соответственно, примерно такие же показания давали и другие сотрудники ОМОНа, которых в этом процессе уже допрашивали, и выступавший вчера в суде Кирилл Кувшинников, и выступавший еще в начале июля Андрей Архипов, говорили, что пострадали в целом от событий 6 мая, а не конкретно от действий вот 12 подсудимых, дело которых сейчас рассматривает суд. И отмечу также, что в этом деле всего 77 подсудимых, и, как говорят их адвокаты, как говорят защитники, большая часть из этих 77 человек не имеет никакого отношения к обвиняемым, которых сейчас судят. И защита считает незаконным то, что такое количество сотрудников ОМОНа привлечено к этому делу, и считает, что таким образом это нарушает права защиты и мешает установлению истины. Марк?
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова о продолжающемся в Московском городском суде процессе по так называемому «болотному делу». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские политические события. Президентский совет по правам человека подготовил поправки в закон о некоммерческих организациях. Члены совета предлагают убрать из закона понятие «иностранный агент», поскольку документ не дает ясного определения, что такое иностранный источник финансирования и что такое политическая деятельность. По закону об НКО, вступившему в силу в России в ноябре прошлого года, напомню, любая независимая некоммерческая организация, которая занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование, обязана зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, по мнению членов Совета, необходима подробная проверка тех, кто получает зарубежное финансирование свыше оговоренной суммы. Правозащитники на встрече с Путиным 3 сентября предложат президенту три варианта поправок в закон, рассказал Радио Свобода глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов.
Три варианта. Вариант первый – это самый простой вариант, на мой взгляд, самый эффективный вариант – установить правила, согласно которому все некоммерческие организации, которые получают иностранное финансирование, должны называться организациями, получающими финансирование или финансируемыми из иностранных источников, и должны отчитываться публично, из каких источников они эти средства получают и на что они эти средства тратят. Так работают многие некоммерческие организации во многих странах мира. Публичная отчетность – это на самом деле самое главное. И это будет точным ответом на вопрос, откуда деньги и на что они потрачены. Вариант второй предполагает введение принципа исключений и более четкое формулирование того, что такое политическая деятельность. И при этом под политической деятельностью понимается участие в выборах, участие в политических акциях и оказание содействия партиям, например, или кандидатам. Это второй возможный вариант. Через уточнение понятия политической деятельности и через уточнение списка организаций, на которые этот принцип не распространяется. Я считаю, что в число таких исключений должны попасть все некоммерческие организации, которые получают финансирование из государственного бюджета или из местного бюджета. Потому что если организация получает финансирование из иностранных источников и одновременно получает финансирование, например, из федерального бюджета Российской Федерации, то спрашивается, она чей агент? Она агент иностранный или она агент правительства? И, возможно, наконец, третий путь – сохранение понятия иностранного агента, но исключительно в Гражданском кодексе Российской Федерации, где под иностранным агентом будет пониматься лицо, это может быть организация, может быть некоммерческая, может быть коммерческая, это может быть и физическое лицо, которое заключает агентский договор с иностранным правительством и для этого иностранного правительства за его деньги, получая за это агентское вознаграждение, выполняет определенную работу. Это вполне соответствовало бы той модели агентских отношений, которая у нас уже сегодня прописана в нашем Гражданском кодексе. Проблема заключается в том, что вот эта деятельность называется лоббизмом. И поэтому нам крайне было бы важно принять специальный федеральный закон. Закон о лоббизме.
Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов о поправках в закон о некоммерческих организациях, которые правозащитники предложат Владимиру Путину на ближайшей встрече с ним 3 сентября. И еще о российской политике. Сегодня стало известно, что прокуратура Свердловской области проверяет сведения о связях кандидата на пост мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана с преступными группировками. Как сообщает сайт ведомства, проверяется информация, прозвучавшая накануне в телепрограмме «Момент истины» на Пятом канале. Ведущий обвинил Ройзмана в связях с этническими преступными группировками. Проверка и ее результаты по стандартной официозной формулировке взяты на контроль прокурором Свердловской области. Глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман баллотируется на пост мэра Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа». Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. Из Екатеринбурга подробнее об этой истории корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Новый фильм Андрея Караулова, вышедший в эфире Пятого канала, был посвящен разоблачению кандидата на пост главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого, по сведениям автора, есть связи с этническими преступными группировками. Эту картину в городе восприняли без удивления. Подобные сюжеты на федеральных телеканалах выходили и раньше, например, в год большого выборного цикла, то есть совсем недавно. Бурно на эту работу отреагировала местная провластная пресса, которая сообщила своим читателям о том, что по телевизору показали фильм, разоблачающий Ройзмана. Ну а в среду стало известно о том, что прокуратура заинтересовалась информацией, изложенной Карауловым пройдет проверка. Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ГУВД области Константин Строганов отметил, что в основе карауловского сюжета лежат сведения, добытые силовиками.
В связи с тем, что действительно мы занимаемся проверкой информации по кандидатам, начали проверять на знакомство Ройзмана с вором в законе Мирзоевым Тимуром. Вот эту причастность нам удалось установить из архивов автоматической базы данных в Москве. Мы вытащили еще старые фотографии Тимура, которые изымались на обысках. В них действительно нашлись фотографии Ройзмана с Мирзоевым. Никому не запрещено. Там в Уголовном кодексе нету статьи за общение с криминальным авторитетом. Но для общего понимания сегодняшней ситуации, именно выборов, я думаю, что это послужит значимостью.
Евгения Ройзмана этот фильм не испугал. Еще до выхода в эфир в своем блоге кандидат писал, что Андрей Караулов выходил с ним на связь, но получил, что называется, отворот-поворот. Ройзман считает, что выход этого сюжета в очередной раз говорит о его высоких шансах на победу в грядущих выборах главы города, и жители Екатеринбурга все правильно поймут.
Чего они меня не проверяли, когда мы решали ситуацию по Согре и русских мужиков сумели отстоять, и когда все эти представители этнических группировок на скамье подсудимых оказались. Что-то странное у них какая-то позиция. И единственная претензия у меня настоящая к Караулову, они все считают жителей Екатеринбурга идиотами. Ни один нормальный человек не поверит в этот лютый бред. И просто сам уровень передачи, действительно, они относятся к нам как к каким-то низшим существам.
То, что Ройзман составит мощную конкуренцию ставленнику власти, вице-губернатору Якову Силину, также баллотирующемуся на пост главы города, понимают, как кажется, все. Об этом пишут столичные эксперты и говорят представители избирательного штаба «Единоросса» Якова Силина. Видимо, в связи с этим, кроме разоблачения через федеральные каналы, на горожан пытаются воздействовать и адресно. В городе появились черные листовки против Ройзмана, а с прошлой недели на стационарные телефоны екатеринбуржцев поступают звонки от автоинформатора, который обещает абонентам беды.
Пожалуйста, скажите, как вы относитесь к тому, что астрологи и экстрасенсы считают, что Евгений Ройзман относится к так называемым роковым, бедовым людям? И это может плохо отразиться на судьбе каждого, кто за него проголосует. Как вы к этому относитесь? Я зачитаю варианты ответа, а вы выберете подходящий. Если не верите в это, скажите 1. Если считаете, что всякое бывает, скажите 2. Если затрудняетесь ответить, скажите 3.
Отношение к Евгению Ройзману в Екатеринбурге далеко не однозначное. У него есть ярые сторонники и ярые противники, но большая часть – это люди, которым не близка его идеология, но которые часто готовы закрывать глаза и голосовать за него, поскольку он действительно может победить на выборах и обойти провластного кандидата, отмечают эксперты. При этом главным конкурентом Ройзмана является явка, уверен глава исполкома регионального отделения гражданской платформы Константин Киселев.
Сегодня наш главный соперник даже не силен. Соперником Ройзмана является явка. И мы будем делать все для того, чтобы эту явку повысить. Обратите внимание, что они делают все для того, чтобы этой явки не было. Ни на одном щите не значится 8 сентября. Тогда как мы повсюду пишем о том, что выборы 8 сентября, приходите, пожалуйста. Мы не видим никакой рекламы выборов, тогда как ранее избиркому уделяли огромное внимание пропаганде вот этого дня голосования.
Добавлю, в ряде СМИ активно пишут, что в связи с судимостями Ройзмана рассматривается возможность его снятия с выборов. Однако эксперты сомневаются, что до этого дело дойдет. Также рассматривается вариант, что сам Ройзман, достигнув определенных договоренностей с властями, снимет свою кандидатуру. Впрочем, сам он это не раз опровергал. Главный вопрос, которым вскоре придется задаться наблюдателям, а захочет ли Евгений Ройзман выполнять представительские функции в течение 5 лет в случае, если выиграет выборы главы Екатеринбурга? Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». В Санкт-Петербурге закрыли музей власти, изъяв 4 картины с изображением российских политиков. Они были частью выставки Константина Алтунина «Правители». Все это произошло при прямом участии депутата городского законодательного собрания Виталия Милонова, явившегося в здание на Невском 20 вместе с полицейскими. Одна из изъятых картин как раз и называлась «Радужный Милонов». На ней депутат был изображен в цветах ЛГБТ-сообщества. Другая картина носила название название «Травести». На ней были Путин и Медведев в нижнем белье. Изъят и диптих «Эротические сны» депутата Мизулиной. Картины проверят на экстремизм и порнографию. По словам хозяина музея Александра Донского, бывшего мэра Архангельска, ему дали понять, что музей не откроют до саммита «Большой двадцатки», запланированного на 4-6 сентября, да и после этого, скорее всего, тоже. Сейчас Донской пытается забрать картины из полиции, опасаясь за их сохранность. С Александром Донским побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Мы открылись 15 августа этого года, то есть отработали всего 11 дней. Работали достаточно активно, у нас были различные перформансы, кроме выставки картин, скульптур, приглашали и транскурсовала президента бесплатно. Также мы делали День Навального, паролем «Брат Навального» или «Дочь Собянина». Плюс был перформанс «Путин» в форме дюзериста, он очергал Навального, от этого огня он сгорает сам. Вроде бы Навальный погибает, и он тоже. То есть такой перформанс театрализованный. Плюс у нас была представлена картина G20, Путин встречает гостей G20. Ну вот пришел депутат Милонов с группой, там правоохранители, сотрудники милиции, ФСБ и прокуратуры. И они закрыли музей, пришли сразу с этой целью, потому что здесь кощунство, потому что здесь экстремизм. Они считают, что Костя Алтунин, художник, умышленно провоцирует. И, соответственно, он заслуживает тюремного срока. В принципе, сами эти сотрудники милиции говорили о том, что ему там уж точно 10 лет, а вы там, если только все это увидите, если спокойно тихо закроетесь, то есть поймите, что от вас требуется, то все нормально. Дайте показания на Алтунина, что его там провоцируют различные там розы, религиозные там и так далее.
Да, кстати, а с самим-то автором что, с Константином Алтуниным?
Костя Алтунин сегодня вылетел из России, вот только что недавно он улетел в Копенгаген, и он принял твердое решение, что он обратно в Россию не вернется, потому что есть угроза уголовного дела, он понимает, что это все серьезно, и он из Копенгагена вылетит в Париж и будет просить политическое убежище.
А уголовное дело уже завели?
Они говорят об этом, то есть, что Алтунину уже все понятно, то есть мы уже его примем. От вас зависит от поведения. Либо просто делать с легким испугом, либо вместе с вами закроем. Да, Милонов ходил, возмущался, это кощунство, и он меряет всякими религиозными своими принципами. То есть я много раз говорил о том, что у нас советское государство, и у нас законы там религиозные действия, законы шариата не действует, и православные. Он говорит, что это кощунство, что это оскорбление великих людей, которым он себя, наверное, причисляет, потому что свою картину он тоже забрал. И это как бандиты в 90-е годы действовали, приходили, забирают, что они хотят, там, бизнесменов пытали утюгом. Весь без утюга, но Таня, допустим, директор музея, держали 7 часов без воды и еды, она не могла выйти, к ней не мог пройти адвокат, ничего не предъявили, никаких бумаг, ничего. Директор ничего не дает нам. У нас изъяли кассу, оторвали все вывески, все указатели, и все. Более того, все они ничего не предъявили. Вели себя крайне по-хамски, с видом показывая, что мы нарушаем какие-то властные установки.
А ведь вы пытались забрать картины из 78-го отдела полиции. Чем это кончилось?
Они говорят, пока сигнала сверху не будет, никаких движений не будет. И вообще забудьте обо всем, пока G20 не пойдет. Они говорят о том, что нам этот геморрой с вашим музеем на G20 не нужен.
А скажите, Александр, вот эти действия Милонова не напоминают вам действия Хрущева на выставке современного искусства?
Да, конечно, он похоже себя вел. То есть он говорил, у меня такие же вещи, что это вот мазня, это вообще не искусство, это кощунственно, то есть, но вот как Хрущев, ему что-то нравилось, что-то нет. И он считал, что это искусство, это дерьмо. И также и Милонов, то есть закрыть за экстремизм.
Что же вы собираетесь теперь делать?
Не знаю, честно говоря, что делать. Это может быть плохой ответ, но я не знаю, куда идти жаловаться, потому что все органы между собой повязаны. Судебная власть работает под исполнительной властью и так далее. То есть это все санкционировано. Поэтому я надеюсь, что найдется адвокат, который может добиться, довести дело до Страсбурга. Потому что только там может быть какое-то объективное рассмотрение. Все нарушено, все, что можно. Здесь же, я думаю, что все будут закрывать на это глаза, эти нарушения. Когда я баллотировался в президенты и потом пытался оспорить в Страсбурге то, что меня посадили под политическим мотивом, мой адвокат, которому я в том числе платил деньги, он меня подвел. Он просто обманул меня и не отправил жалобу в Страсбург. Я только сейчас узнал об этом. Прошли все сроки, а жалоба не рассмотрена, и оказалось, что ее не было. Поэтому здесь нужен человек, на которого власть не сможет надавить, которому это интересно будет для имиджа, которому интересно будет просто качественно провести эту работу и доказать очевидно, что есть нарушение закона, что это цензура и абсолютно незаконное действие со стороны и Милонова, и остальных людей, которые сюда приходили.
А как вообще вам пришло в голову открыть музей власти?
Мне тема власти интересна, то есть я пытался заниматься политикой, потом понял, что это то же самое, что биться головой в стену, то есть никакой политики в России нет, пока есть Путин. То есть я не хочу участвовать в этом спектакле. Хотелось мне с точки зрения культуры преподнести, с точки зрения современного искусства. Но оказалось, что и это власти не нравится. Они говорили о том, что музей власти, то есть те же проверяющие, должна открывать власть, а не какие-то там непонятные люди.
А вы не боитесь, что теперь, не поймав художника, они могут приняться за вас?
Боюсь, у меня еще есть семья, ребенок. Но, наверное, такая моя особенность, что я боюсь, но что-то делаю.
Александр Донской надеется, к тому же, на помощь художника Константина Алтунина, который теперь вне досягаемости российских властей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве, в Сахаровском центре, представлена книга бывшего менеджера компании «ЮКОС» Владимира Переверзина «Заложник». Переверзин отказался свидетельствовать против своих бывших руководителей и провел в местах заключения более 7 лет. Рассказывает побывавшая на презентации книги корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Очень русская история, актуальная во все времена, к сожалению, и в нынешние. Кто не зарекается от тюрьмы и сумы, прочтите эту книгу. Она про то, как стать истинно свободным, потеряв свободу. Так написал о книге Владимира Переверзина «Заложник» писатель Борис Акунин. Бывший заместитель директора дирекции внешнего долга компании «ЮКОС», Переверзин в 2007 году был осужден на 11 лет колонии строгого режима. После изменений в законодательстве срок был сокращен до 7 лет и 2 месяцев, и в феврале 2012-го Владимир Переверзин вышел на свободу. Автор говорит, что его книга адресована самому широкому кругу читателей, поскольку рассказывает в большей степени о том, что происходит в стране.
Я хотел бы, чтобы ее прочитали все, потому что на месте героя этой книги, на месте автора может оказаться абсолютно любой человек в нынешние времена. И, к сожалению, пословица «от сумы, от тюрьмы», она в наше время очень актуальна. И уже история, сколько нам Россия родила, я не хочу себя никоим образом равнять. Есть великие писатели: Солженицын, Шаламов, Евгений Гинзбург, да, и сколько можно, вот доколе, вот уже 21 век на дворе, да, мы живем фактически еще во времена Средневековья, да, вот об этом это и книга. То есть она в большей степени не о моих переживаниях, а в большей степени о том, что происходит в нашей стране.
Одной из главных улик против Владимира Переверзина стала его трудовая книжка, из которой следовало, что он работал в ЮКОСе, а поскольку дело против руководителей компании политическое, то и автор считает, что был политзаключенным. «Сегодня в России не обязательно иметь политические взгляды, чтобы оказаться за решеткой», замечает журналист Ольга Романова.
«Сейчас это как никогда актуально, потому что мы все знаем, наблюдаем за процессом 6 мая, где 12 человек сидят в клетке с людей совершенно по случайному набору. Здесь из людей идейных убежденных можно назвать разве что Алексея Гаскарова и Владимира Акименкова, а дальше это все какая-то машина случайных чисел. Забрали людей просто так. То есть это может быть абсолютно с каждым, кто, в принципе, выражает свою гражданскую позицию, а также вообще ничего не выражает, например. Потому что такие люди тоже есть среди арестованных, что никак не умаляет их страданий, вне всякого сомнения. Володя Переверзин сидел за трудовую книжку. То есть у него в приговоре так и есть главный документ, подтверждающий его виновность, трудовая книжка».
Отказавшись свидетельствовать против своих бывших руководителей, Владимир Переверзин лишился свободы на 7 с небольшим лет. По мнению Ольги Романовой, перед порядочными людьми не стоит подобный выбор.
Константин Лебедев, вот сегодняшний человек, который сотрудничает со следствием, он же не на свободе. А понятно, что он отсидит меньше, но это не свобода, во-первых, а во-вторых, это полностью уничтоженная репутация, наверняка полностью уничтоженная нормальная порядочная жизнь, да, то есть его больше не будет. Я не думаю, что Владимира Переверзина или его подельника Владимира Малаховского были мысли предавать или не предавать. Что они сидели, чертили известную матрицу, дрема заключенную, как поступить. Я думаю, у них не было и не могло быть выбора. Люди просто не могут физиологически, на уровне физиологии, да, поставить вопрос перед собой.
«Сейчас я ни о чем не жалею. Мне не стыдно смотреть в глаза сыну. Мне не стыдно было бы взглянуть в глаза отцу, который умер во время суда, так и не дождавшись меня», пишет в своей книге Владимир Переверзин. Он называет себя счастливым и свободным человеком, даже несмотря на то, что в течение 7 лет был лишен этой самой свободы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В завершении программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. Сегодня ученые и историки отмечают 130-летие со дня самого, наверное, известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние несколько столетий. Вулкана Кракатау вблизи индонезийского острова Ява. Тогда погибли более 36 тысяч человек. Одноименный остров, где находился вулкан, провалился в недра земли сквозь толщу Индийского океана. И сегодня на его месте осталась лишь маленькая группа островков, а также формирующийся новый вулкан под названием «Дитя Кракатау». Как считает академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодезии Российской академии наук, этот вулкан ничуть не менее опасен, чем и его родитель.
За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы.
Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность же определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирохвастического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. В развитых странах, Штаты, Италия, Япония, Франция, я имею в виду остров Реюньон в Индийском океане, где сильный вулкан, люди не погибают. А вот в Латинской Америке, в Индонезии это происходит. Потому что прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
Существуют ли в мире сейчас вулканы? Какие и где извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау?
Конечно, существует. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланум и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический. Моя одна ответственность – Курильские острова. С 91 года мы ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от ситуации, выпускали прогноз ожидаемого состояния вулканов на следующий квартал или следующий месяц. И вот за 12 лет было порядка 70 прогнозов подготовлено. Ни одной ошибки не было. Единственное извержение, которое было в нашей зоне ответственности, за 4 дня до старта извержения я
отправил радиограммы губернатору, и мэру района, и службам МЧС, что вот 7 по 12 октября с вероятностью 95% произойдет извержение вулкана Пузыря. Так оно и произошло.
О произошедшем 130 лет назад извержении вулкана Кракатау, в результате которого погибли более 30 тысяч человек, и о вероятности повторения подобной трагедии говорил академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодезии Российской академии наук. С ним беседовал Александр Гостев, он же подведет информационные итоги дня. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени. А я, Марк Крутов, на этом завершаю программу «Время свободы» и прощаюсь с вами. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».